преподобный Максим Исповедник. Диспут с пиром. Состоявшийся в провинции Африка диспут преподобного Максима с пиром, бывшим патриархом Константинопольским. Запись обсуждения спорных вопросов в церковных догматах, состоявшегося между пиром, бывшим патриархом Константинопольским, и благоговейнейшим иноком Максимом в июле месяце третьего индикта в присутствии благочестивейшего патрикия Григория и находившихся вместе с ним преподобнейших епископов и прочих боголюбивых и славных мужей. Причем пир защищал привнесенное им и его предшественникам в Византии нововведение, то есть одну волю. А Максим стоял за издревле дошедшее до нас отеческое и апостольское учение. Свел названных мужей, то есть Пира и Максима, лицом к лицу, вышеупомянутый превосходный муж Григорий, всечестной патрикий. Начал же беседу с Максимом Пир, сказав так: «Какое зло мы тебе причинили, Кир Авва Максим, я и мой предшественник, что ты так повсюду нас поносишь, внушив всем мнение о нас, как о еретиках. А ведь кто когда-нибудь почитал и уважал тебя так, как мы, притом даже не зная тебя лично?» Максим: «Вот потому-то видит Бог, что никто, если воспользоваться твоими же словами, не почитал и не уважал меня так, как вы. Но когда вы теперь отвергли христианский догмат, я счел опасным предпочесть истине расположение ко мне». Пир: «Да каким таким мнением мы отвергли христианский образ мысли?» Максим: «Мнением об одной воле у человечества Христова и Божества Его, и не только мнением, но и тем, что вы изложили его в Новом Экфесисе, на пагубу всего тела Святой Церкви». Пир: «Так что, ты полагаешь, признающий одну волю во Христе отклоняется от христианского учения?» Максим: «Совершенно верно. Ведь что может быть более нечестивым, чем говорить, будто один и тот же, одной и той же волей до своего воплощения создал все из несущего и поддерживает, и промыслительно опекает, и спасительно руководствует, а после вочеловечения хочет есть и пить, переходит с места на место и делает все прочее, что вне упрека и порицания, посредством чего он явил домостроительство чистым от всякой ложной видимости?» Пир: «Христос один или нет?» Максим: «Да, ясно, что один». Пир: «Так если Христос один, то он, разумеется, и желал как один. А если он желал как один, то у него, разумеется, и одна воля, а не две». Максим: «Говорить что-либо, не проведя различия между значениями высказываемого, это не что иное, как смешивать все и стараться оставить неясным предмет исследования, что не свойственно ученым мужам. Посему скажи мне вот что: Христос, будучи один, есть только человек или только Бог, или оба вместе, и Бог, и человек?» Пир: «Ясное дело, вместе и Бог, и человек». Максим: «Итак, Христос, будучи по природе Богом и человеком, желал как один и тот же Бог и человек, или только как Христос? Но если по предпосылке Христос желал как Бог и человек, ясно, что Он, будучи единым, желал двойственным, а не единственным образом. Ведь если Христос не есть нечто иное помимо Его природ, из которых и в которых Он есть, то очевидно, что Он, будучи один и тот же, желал и действовал сообразно своим природам, то есть так, как каждой из них присуще, раз ни одна из них не лишена воли или действия. Если же Христос желал и действовал сообразно своим природам, то есть так, как каждая из них присуща, а природ у него две, то, разумеется, и природных воль у него две, и равночисленных им сущностных действий. Ибо как число природ одного и того же Христа, мыслимое и высказываемое благочестиво не разделяет Христа, но представляет различие природ, сохраняющимися даже в соединении, так же и число сущностно присущих его природам воль и действий. Ибо, как сказано, он один и тот же был способен желать и действовать для нашего спасения обеими своими природами, не вводит разделения ни в коем случае, но показывает их сохранение и пребывание даже в соединении, и только. Пир. Невозможно, чтобы вместе с волями не вводились и обладатели воль. Максим. Эту нелепость вы объявили и в вашем послании, движимые не разумом, а произволом, получив себе в том союзником Ираклия, потому что и вы согласились с его недозволенным и беззаконным смешением и утвердили таковое благословение. Ведь если допустить, что вместе с волями вводятся и обладатели воль, то правомерно и обратное, вместе с обладателями воль будут вводиться и воли, и окажется, по-вашему, что у присущественного и преблагого и блаженного божества из-за того, что у него одна воля, одна также и ипостась, согласно Савелию, а из-за того, что у него три лица, то и воли тоже три, а потому три природы, согласно Арию, раз по отеческим определениям и правилам различие воль вводит и различие природ. Пир. Невозможно, чтобы в одной личности две воли сосуществовали друг с другом без противоборства. Максим. Если нельзя, чтобы в одной и той же личности были две воли без противоборства, то с противоборством, стало быть, по-твоему, можно. А если так, то ты пока что признал, что их две, и не споришь относительно числа, но лишь относительно противостояния. Итак, остается поискать причину, приводящую к борьбе. Так что ты считаешь этой причиной? Желание ли, согласное с природой, или грех? Но если ты назовешь желание, согласное с природой, то мы знаем, что его причина – никто иной, как Бог. Значит, по-твоему, Бог – создатель борьбы. Если же к борьбе приводит грех, то греха он не сотворил, и у воплощенного Бога не было никакого противоборства между его природными волями. Ведь если нет причины, то очевидно, что не будет и следствия. Пир. Итак, желать – дело природы? Максим. Просто желать – да. Пир. Если желать – дело природы, а знаменитейшие отцы сказали, что у Бога и святых единая воля, то таким образом у святых и Бога природа тоже будет одна. Максим. Уже и раньше было сказано, что, ведя речь об истине, нужно различать значение высказываемого из-за заблуждений, происходящих вследствие одноименности. Я и сам в ответ спрошу тебя, святые, сказавшие, что у Бога и святых единая воля, говорили это, имея в виду сущностную и созидательную волю Божию или предмет воли? Ибо не одно и то же воля желающего и предмет воли, как зрение видящего и видимое. Ведь одно присуще ему сущностно, а другое находится вовне. Но если они сказали это, имея в виду сущностное, Они окажутся не только вводящими святых, как соприродных Богу и Создателей наряду с Ним, но и противоречащими самим себе, раз они утверждают, что у различных по сущности не может быть общей воли. Если же подразумевается предмет воли, то, стало быть, отцы назвали желаемое волей как производное через причину, или, как некоторым нравится говорить, в переносном смысле. И никаких нелепостей не воспоследует, если определять, что просто желать – дело природы. Пир. Если мы различаемся волями в себе самих и друг с другом, то желая чего-то, то не желая того же самого, а это дело природы и характеризующего ее определения, то мы окажемся не только отличающимися друг от друга по природе, но и многократно переменяющими ее. Максим. Не одно и то же желать и желать каким-то определенным образом, как видеть и видеть каким-то определенным образом. Ведь желать, как и видеть, дело природы и присуще всем соприродным и единородным. А желать именно так, равно как и видеть определенным образом, то есть желать прогуляться и смотреть вправо или влево, или вверх, или вниз, или для вожделения, или для уразумения начал сущего, есть способ употребления желания и зрения, присущий лишь пользующемуся и отделяющий его от других, согласно обычно подразумеваемому различию. Если же мы имеем такое свидетельство от природы, хотеть есть или не хотеть есть, хотеть гулять или не хотеть гулять, то это уничтожает не природное свойство желать, но определенное желание. То есть это возникновение и исчезновение предметов желания. Ведь если мы предположим, что происшедшие от Бога вещи, будучи предметами Его желания, исчезнут, то вместе с ними не исчезнут ни сущностная, ни творческая Его воля, мыслимая прежде них. Пир. Если ты говоришь о природной воле, а природная непременно и вынужденно, то разве не придется, говоря о природных волях во Христе, отрицать у него всякое добровольное движение? Максим. Не только у божественной и нетварной природы ничто природное не вынужденно, но даже и у сотворенной и мыслящей. Ведь то, что по природе разумно, обладает разумным стремлением как природной способностью, которая и называется хотением мыслящей души, посредством которого мы, желая, помышляем, и помышляя и желая, хотим. И желая, мы ищем, рассматриваем и советуемся, и судим, и настраиваемся, и предпочитаем, и видим, и пользуемся. А разумное стремление, как сказано, то есть желать и помышлять, советоваться и искать, и рассматривать, и хотеть, и судить, и настраиваться, и избирать, и устремляться, и пользоваться, присуще нам по природе, а значит, природное движение мыслящих существ не вынуждены. Но даже если и это допустить, как такая посылка не окажется нелепее всякой нелепости? Ведь если, согласно ей, природное обязательно вынужденно, а Бог есть Бог по природе благой, по природе Создатель, то Бог будет и Богом, и благим, и Создателем по необходимости, что даже мыслить, не то что говорить, есть последнее богохульство. Ибо кто применяет принуждение? Рассмотри же, любезный, если угодно, богохульство данной предпосылки и так. Если говорящий о двух природных волях во Христе по-твоему, отрицает у него всякое добровольное движение, необходимо, чтобы желающие по природе имели недобровольное движение, а по природе нежелающие – добровольное. Значит, не только у Бога, который превыше сущего, но и у всех мыслящих и разумных существ, по природе способных желать, движение будет недобровольным, а у бездушных, неспособных желать, движение будет добровольным. Впрочем, блаженный Кирилл в третьей главе возражений на Феодоритовы порицания избавил нас от лишних трудов, прямо заявив: «Ничто природное в мыслящей природе не против воли». И кто захочет, сможет в том убедиться, имея на руках эту главу. Пир. Поскольку следует благожелательно принимать истину, выявляемую исследованием, а рассуждение с большой ясностью показало, что воли во Христе природны, возможно, так же, как мы говорим о чем-то сложном из двух природ, говорить и о некой сложной воле из двух природных воль, дабы и утверждающие две воли из-за естественного различия природ во Христе, и утверждающие одну из-за совершенного соединения, не спорили друг с другом из-за простых слов, раз уж, как говорит великий в богословии Григорий, не в именах для нас истина, но в делах. Максим, видишь, отсюда ваше заблуждение, поскольку вам совершенно неведомо, что сложения происходят с тем, что существует ипостасно, но не с тем, что созерцается в чем-то другом, а не как нечто самостоятельное. И это общее мнение как внешних философов, так и богомудрых тайноведцев церкви. Если же вы заявляете о сложении воль, то будете вынуждены говорить и о сложении прочих природных свойств, если хотите показать построение собственного догмата согласованным, то есть сотворенного и несотворенного, беспредельного и конечного, неопределимого и определенного, смертного и бессмертного, тленного и нетленного, и дойдете до нелепых воззрений. И как получившаяся из воль будет называться волей? Ведь невозможно, чтобы сложенное именовалось по названию слагаемых. Или же тогда и то, что состоит из природ, станет называться природой, согласно древним еретикам. К тому же, вы опять волями разлучаете его с отцом, через сложную волю охарактеризовав сложную природу, и только. Пир. Значит, ничего общего не было у природных свойств, как и у их природ. Максим. Ничего, кроме ипостаси тех самых природ, ибо один и тот же неслитно был ипостасью тех же самых природных свойств. Пир. Что же тогда отцы, чье слово есть закон и правило церкви, не назвали общими и славу, и поругание? Ведь по их словам то, от чего общность славы одно, а то, от чего поругание другое. Максим. Сказав так, святые отцы имели в виду взаимообмен, но ясно, что взаимообмен не бывает у одного, но у двух неравных, когда природное свойство каждой из частей Христа поочередно, благодаря неизреченному соединению, становится свойствами другой, без превращения одной части в другую или смешения их по природному определению. Посему, если ты говоришь о воле, подразумевая взаимообмен, то у тебя получится не одна, а две воли, и премудрость твоя снова вернулась к тому, от чего ты старался убежать. Пир. Так что, разве плоть двигалась не по мановению соединившегося с ней слова? Максим. Ты разделяешь Христа, говорят так. Ведь по его мановению двигались и Моисей, и Давид, и все, кто благодаря сложению с себя человеческих и плотских качеств стали способными вмещать божественное действие. Мы же в этом, как и во всем, следуя за святыми отцами, утверждаем, что сам Бог всяческих, без превращения став человеком, не только как Бог желал сообразно его божеству, но и как человек сообразно его человечеству. Ведь если сущее, возникнув из несущего, обладает силой тяготения к сущему, а не к несущему, а той силе по природе свойственно стремиться к поддерживающему и отвращаться от разрушающего, то, следовательно, и присущественное слово, по-человечески осуществившись, возымел силу тяготеть к сущему, стремление и отвращение каковой силы он добровольно показал действием, стремление тем, что природным и непредосудительным пользовался настолько, чтобы не считаться у неверных Богом, а отвращение в час страдания тем, что добровольно опечалился перед лицом смерти. Так что нелепого сделала Церковь Божия, признавая в нем без изъятия вместе с его человеческой и сотворенной природой и созидательно им заложенное в нее определение, без которых не может быть природы. Пир. Если робость присуща нам по природе, а она из предосудительных вещей, то, по-вашему, значит, в нас по природе заложены предосудительные вещи, то есть грех. Максим. Ты снова одноименностью обманываешь себя, а не истину. Ведь есть робость, согласная с природой, и противная природе. И робость, согласная с природой, есть сила притяжения к сущему, проявляющаяся в подавленности. А робость, противная природе, необоснованная подавленность. Итак, ту, что против природы, поскольку она происходит от предательства помыслов, он совсем не допустил к себе. А ту, что согласно природе, добровольно принял ради нас, как благой, поскольку она проявляла существующую в природе силу, борющуюся за бытие. Ибо природные свойства в Господе не предшествуют желанию, как в нас, но, как действительно испытывая голод и жажду, он испытывал их не тем же образом, что и мы, а превосходящим нас, ибо добровольно. Так и воистину оробев. Он оробел не так, как мы, а превыше нас. Одним словом, у всего природного во Христе есть и сверхъестественный образ, сопряженный с его собственным определением, чтобы и природа удостоверялась через определение, и домостроительство через образ. Пир. Итак, чтобы избежать этих тонких и малопонятных большинству хитросплетений, уклоняясь от всего прочего, признаем одного и того же совершенным Богом и совершенным человеком, потому что совершенство само включает в себя природные свойства. Максим. Если называть Христа природами без присущей каждой из них особенности, или совершенным Богом и совершенным человеком без признаков совершенства, по-твоему, предел благочестия, то да будет анафема соборам, а прежде них и отцам, которые положили нам законом исповедовать не только природы, но и особенности каждой из них, а также исповедовать не только того же самого Христа, совершенным Богом и совершенным человеком, но и признаки этого совершенства, то есть называть одного и того же видимым и невидимым, смертным и бессмертным, тленным и нетленным, осязаемым и неосязаемым, сотворенным и несотворенным. И согласно тому же благочестивому понятию, они благочестиво учили и о двух волях у одного и того же, не только через определенное число «два», но и через местоимение «одна» и «другая», и посредством того, что говорили о человеческой воле по аналогии с божественной. Ибо природа числа не ограничивается лишь одним способом выражения –